Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Сегодня у нас в гостях актер, юморист и телеведущий Андрей Рожков. Андрей, здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие мои друзья, радиослушатели!
Андрей, Екатеринбург, ваш родной город. Расскажите, пожалуйста, какие воспоминания остались о детстве?
Родился я в таком замечательном месте, как Химаш. Родители мои работали на Химаше, и папа, и мама. И все мое детство связано с этим микрорайоном. Микрорайон, конечно, отдаленный, немножко от города, далековато он находится. Ну, такой, кто знает город Екатеринбург, чтобы доехать до города, надо было сесть на 6-й троллейбус или 1-й. 45 минут ехать, может, даже час до центра, и потом уже пересаживаясь, ехать куда-то. Поэтому мы жили там обособленно. У нас был свой стадион, свой дворец культуры, свой бассейн, свой кинотеатр. У нас там все было свое. Поэтому вот, ну, Екатеринбург для меня — это микрорайон Химаш. И все, что с ним связано, конечно. Вот сейчас я туда там появляюсь периодически. Ну, ностальгия.
Но если говорить про ДК, то вам удалось отстоять его.
Ну, эта история пока еще не закончилась. Отстоять, удалось нам его или нет, пока непонятно. Но вроде как бы самое главное, мы добились того, что его не будут сносить. Вот, есть решение уже властей отремонтировать, провести ремонт капитальный этого здания. Ну, вот до сих пор пока я пока постучу по столу 3 раза и скажу, что, ну, давайте подождем еще немножко. Я надеюсь, что все это, эта история закончится хорошо для тех детишек, которые там занимаются до сих пор. Там порядка, ну, наверное, по разным оценкам, от 900 до 1000 детишек занимаются в этом дворце культуры. Приходят туда на занятия спортивные, художественные, танцевальные кружки. Ну, это место культуры, которое, конечно, надо сохранить обязательно было.
Ну, для такого огромного района это, по-моему, единственное здание, где вот сосредоточение таких кружков и
спортивных. Ну, понятно, что есть еще какие-то там места культуры, но вот такое мощное, цельное, где действительно там порядка 1000 детишек занимается, такого, конечно, нет и не будет. Если бы его... как это планировалось, снесли и построили там какой-то торговый центр, это, конечно, был бы кошмар для этого микрорайона.
Ну, душа у вас болит.
За район болит, вообще... потому что я в этот тоже ДК ходил в свое время, занимался там в кружке киномехаников и дружил с девчонками, которые там танцевали в местных коллективах. Для меня, конечно, это все боль такая.
А кем вы мечтали в детстве стать? Были ли вообще мысли о... вот... о юморе, об искусстве?
У меня было два направления, по которым я хотел идти. Первое – это таксист. Мне почему-то очень нравилось. Мне казалось, что таксист – это, значит, обязательно автомобиль у человека есть. Ну и вообще свободного времени много. И общение. Каждый день разные люди. И он всегда при деньгах. У нас сосед был таксистом. Я всегда... наблюдал, как он праздновал после смены. Значит, такси стояло под окном, и он как бы веселился. Мне казалось, что это очень веселая профессия.
С машиной всегда при деньгах.
Да, всегда как бы на колесах, всегда при деньгах. А второе направление, которое я для себя почему-то выбрал в детстве, я хотел быть металлургом. Мне казалось, я, наверное, насмотрелся этих старых фильмов про металлургические производства. Ну и у нас на Химаше был, до сих пор есть металлургический цех. У меня папа там работал на кузнечном манипуляторе. И вот мне казалось, что я вот металлург тоже. Хотел плавить сталь, хотел стоять у домны, пробивать эти вот пробки и смотреть, как расплавленный металл течет по чушкам.
Ну, родители примером были.
Ну, родители, да, мне папа меня водил на завод, показывал в детстве, да, а мама вот почему-то, мама была крановщицей, ну, то есть у меня такая рабочая семья.
А вот школу любили вы, вообще нравилось учиться или казалось это скучным?
Школу по поводу учебы, наверное, не... ну, у нас хорошая была школа очень, 132-я. не сказать, что она была на хорошем счету, но для нас это было, конечно, лучшее место в мире. То есть мы туда стремились. У нас очень дружный класс, мы до сих пор дружим, до сих пор встречаемся. Ну, я, наверное, больше в школу шел из-за друзей, как бы из-за одноклассников. У нас всегда было интересно. Мы что-то придумывали постоянно, какие-то у нас праздники были, проходили. Ну, и так, вне школы собирались тоже постоянно. Поэтому школа была такое место, где собирались друзья. В первую очередь. Потом уже вот для нас была учеба. Ну, и учеба тоже была не последняя, конечно.
Ну, а часто учителя говорили: Андрей, будь серьезным, возьмись за голову. Или как было все?
Ну, понятно, что в последних классах, там, в 9-10, наверное, все-таки больше мы начали общаться уже с учителями почти на равных. У нас как раз было, когда я учился, это было время перестройки, ускорения, и вот эти все новые веяния тоже в нашу школу тоже проникли. У нас там начали появляться день самоуправления, когда там ученики вставали на место учителей, вели уроки. Вот это все начиналось тогда, когда как раз мне было 9-10 класс. Для нас это было интересно все, конечно. И вот, ну, мы общались с нашими учителями наравне, как равные. Это было очень здорово.
Вообще все ваше детство прошло в период, когда у нас был Советский Союз. У вас какие вообще впечатления вот остались о том времени?
Только...
Как оно вам вспоминается?
Только положительные, только положительные. Я с удовольствием вспоминаю там октябрятские какие-то там вот эти звездочки, потом пионерский отряд, где каждый мальчик мечтал быть барабанщиком или гарнистом. Ну, я барабанщиком был.
До Горна не допустили?
До Горна, ну, там были люди по губастее.
Своя
а я, значит, барабанил. Кем был старый барабанщик, кем был старый барабан. Это все как бы вот, ну, вот эти построения. Я считаю, что это все правильно было. Многие потом как бы начали от этого как-то открещиваться, да, говорить, что это все вот... Это, ну, на мой взгляд, это, конечно, неверно. Это все было очень здорово. Это была правильная, я считаю, идеология. Меня может кто-то не поддержать. Но вот это было воспитание молодежи, которого сейчас не хватает как раз. Ну, потом комсомол, конечно. Я сознаюсь, был на волне этой... На новой волне меня выбрали председателем совета комсомольской организации школы. Я... Как это называлось-то? Перестройка, ускорение, еще была гласность. Вот на волне гласности. Я такой оказался неформальным лидером коллектива. Меня выбрали. На первых, наверное, каких-то там выборах, которые проходили в школе.
Что, какие у вас были лозунги на тот момент?
Свобода. Свобода и демократия. Мы тогда еще не понимали, что такое демократия. Сейчас уже по-другому к этому относимся.
Андрей, скажите, пожалуйста, как в вашей жизни появился КВН?
Ну, он появился, понятно, с экранов, с голубых экранов сначала. Это была одна из, наверное, главных юмористических программ на то время. Конечно, все, когда шел КВН, все садились в телевизор, смотрели. Потом, когда я уже поступил в институт Уральский политехнический, тогда еще УПИ, там очень мощное было движение. Понятно, что мы смотрели на наших старших товарищей. Там у нас были уральские дворники, такая команда замечательная, команда КВН. И они блистали на подмостках, на большой сцене. И мы на них смотрели, завидовали, хотели так же. И вот пришло время, пришла возможность, пришло желание создать свою команду. Ну и как-то вот мы объединились. Ну, практически все выходцы из строительных отрядов Уральского политеха объединились, собрались, решили, что будем играть в КВН. Заявились на игры. В то время это был 93-й год. На игры городские. Вот и в первый же сезон мы выиграли, всех победили. Потом мы еще играли там лет 5, но потом уже у нас не получалось выигрывать. Вот только в первый год мы выиграли. Ну, мы решили, что здесь мы все как бы выиграли и поехали дальше. я побеждать знаю, уже, ну, как бы более крупного соперника. Поехали.
Ну, я знаю, у вас там какая-то очень была интересная история с Масляковым, когда вы первый раз с ним познакомились. Расскажите, пожалуйста, как это было?
Ну, мы такие были разгильдяи, приехали в Сочи на фестиваль команд КВН. Это был 95-й год. Мы приехали с очень смешной и веселой программой. Сразу же понравились там всем редакторам. Нас тут же пригласили в гала-концерт. Ну, гала-концерт, это надо понимать, что это вот из всех команд, которые приезжают со всей России, там отбирается, ну, там порядка там каждая десятая, наверное, только команда попадает в этот гала-концерт. Сейчас при огромном количестве команд, наверное, каждая 50-е.
Ну, это прямо сразу такое.
Ну, это да, это заявка. И мы на волне этого, окрыленные этим успехом, конечно же, решили это хорошенечко отметить. Так мы отметили, что опоздали на репетицию генеральную, которую, собственно, Александр Васильевич отсматривал. Появились там в непотребном виде. И он нас тут же выгнал из КВН, сказал, чтобы я этих вот алкашей больше не видел. Но мы просто решили отпраздновать. Для нас это было событие. Вот, и каким-то образом редактора, которые в то время были, замечательные были ребята, там Марфин Миша, Андрей Чаурин, Михаил Шац тогда еще был редактором. Вот они как-то отговорили, уговорили Александра Васильевича посмотреть нас еще раз. Потом нам куларно сказали, что, ребят, давайте-ка соберитесь, это все-таки шанс для вас. Вы можете его сейчас упустить, и мы действительно поняли, что такой шанс упускать нельзя. Собрались, отрепетировались и показали предсветлые очи, показались в лучшем виде. И вот попали как бы в большой КВН.
Да, так могло бы случиться, что не было бы
команды. Могло бы, конечно, да? Очень даже могло.
А вот само вот это название «Уральские пельмени», как оно вообще у вас родилось?
Ну, вот как раз, когда мы попали уже в большой КВН, нас стали путать. Мы назывались команда КВН УПИ, и была еще команда КВН УПИ «Уральские дворники». И нам говорили, это же вы, «Уральские дворники»? Мы говорили, да нет, мы другая команда. А, вы типа, ну, молодежь, которая «Уральский дворник». Да нет, мы совсем другая, мы к ним как бы не... Ну и пришлось нам придумывать название. Потому что команда КВН-УПИ и команда КВН-УПИ-2, ну как бы стучало не очень хорошо. И вот мы собрались узким кругом и начали предлагать какие-то варианты. Очень много было веселых названий, вариантов. Но вот «Уральские пельмени» почему-то всем очень понравилось сразу же. Название предложил наш хороший друг Максим Долгополов. Привет ему огромный, Максим, ты молодец. Название предложил, мы посмеялись, повеселились, сказали, ну это ерунда какая-то, что это за название такое. Но потом решили, а почему нет, давайте попробуем. И вот оно так к нам приклеилось, и до сих пор уже, скоро уже 30 лет, как бы, вот так и существуют «Уральские пельмени».
Ну, сейчас вы немножко отдельно, да, гастролируете от коллектива?
Ну, мы разделились на два. У нас так много людей, что мы уже не влазим на сцену. И мы решили, что надо разделиться. И разделились, у нас и основной коллектив, и есть коллектив поменьше. Вот Вячеслав Мясников, я и Артем Пушкин, мы втроем работаем отдельный концерт. Так стало немножко попроще.
Ну, а вообще с коллегами в своей команде... Вы дружны или вот бывают какие-то такие...
Вы знаете, 30 лет вместе, ну, все было в нашей жизни уже, все было. Уже успокоились.
Все-таки уже дружба проверенная.
Я просто не знаю еще другого коллектива, который 30 лет может так просуществовать. Ну, нет такого. На моей памяти нет.
Действительно большой срок.
Большой, да. Это кажется, что мы только-только вот вышли, а на самом деле мы уже очень давно вместе. Мы еще до КВН общались, поэтому там больше 30 лет.
А все же шутки вы вот сами пишете, да, получается? У вас нету
каких-то, ну, приглашенных авторов? Сами, не сами, есть авторы приглашенные. У нас большой авторский коллектив. Я не знаю, там, если всех собрать вместе, наверное, человек 20. Но мы, конечно, вместе тоже с ними пишем. То есть не отпускаем этот руку с пульса обязательно. Я собираюсь со своими ребятами, пишу там, ребята со своими. То есть у нас несколько авторских групп, которые по отдельности пишут. Есть уже план, который мы должны выполнять. Это такой конвейер. На этом конвейере в одиночку уже не справиться. Нужен уже как бы коллектив.
Трудно писать? Получается, процесс поставлен на такой, на поток, наверное, да? Вот с этим тяжело?
Ну, дело не в трудности. Дело в том, что есть определенная задача, которую надо выполнить. Ну, то есть мы... Юмор такой, формация, ее можно шутку писать год, а можно за день накидать несколько штук. Тут уже как непонятно, как настроение должно быть какое-то, настрой.
А что помогает?
Помогает дедлайн некий, то есть ты понимаешь, что через неделю надо сделать концерт, билеты все раскуплены, ну тут хочешь не хочешь, садишься, пишешь, сидишь, пока не напишешь. Как вот, знаете, пока не выкопаешь яму, домой не пойдешь. Вот сидишь, копаешь. Стоишь и копаешь, лежишь, копаешь.
Но все съемки проходят в Москве, да?
Получается? Съемки, программы проходят в Москве, но главное действие проходит в Екатеринбурге. То есть придумывание сценариев, отрепетирование, репетиции, написание сценариев и первый прогон свежего материала, свежего концерта проходит здесь, в Екатеринбурге, на нашем любимом уральском зрителе.
Я про то, что
мы ему больше всего доверяем.
Да, потому что, такой большой срок, наверное, у вас много было возможностей переехать в столицу, но вы так вот остались верны родному городу.
Ну да, кто-то переехал, кто-то остался, но костяк здесь у нас, Екатеринбург. Все-таки я считаю, что Екатеринбург такой сильный город, что если ты из него уехал, то ты что-то, может быть, ну, теряешь какие-то связи с землей, с этой уральской, наверное, что-то пойдет не так. Ну, по крайней мере, у меня так и было. Я вот в свое время уезжал на 7 лет, но потом вернулся. И считаю, что это самое главное решение в моей жизни – вернуться домой.
А что вообще для вас самое главное в жизни?
Ну, наверное, семья все-таки. Семья, да.
У вас трое сыновей?
Трое, да.
Младшему сейчас сколько?
Младшему 6 лет.
Вы как-то видите будущее своих детей? И что для вас самое главное в их жизни? Как вы их воспитываете?
Вот вспомним про ускорение, гласность и перестройку. Вот в этих принципах. То есть они должны быть свободны в своем выборе. Они должны получать то, что как бы они хотят получить, ну, там, в пределах разумного, понятно. То есть я должен их накормить, напоить, обуть, дать им образование. Все остальное они должны сделать сами. То есть выбрать путь они должны сами себе. Я, конечно, хотел бы им подсказать, но...
Ну, я хотел спросить, вы как-то подсказываете?
Как-то подсказываю, но все-таки я считаю, что у каждого человека должен быть свой путь, и он должен отвечать за свой выбор сам. То есть я знаю много родителей там, которые прямо своих детей направляют, да, там через силу там отправляют какие-то там кружки сначала, потом спорт, потом в институты, в которые обязательно надо поступить, или в армию там. Но в конце концов человек приходит, пройдя через эти все преграды, он все-таки выбор делает свой сам, в конце концов. Это лучше его сделать раньше, чем позже. И пусть это будет твой выбор, и ты как бы отвечаешь перед собой в первую очередь за этот выбор.
А у вас остались какие-то, может быть, проекты или идеи, которые вы, не знаю, не смогли в силу каких-то причин реализовать? Или это в мечтах осталось?
Все записано на подкорке, на бумаге, там, на блокнотах где-то. Все в конце концов обязательно реализуется. То есть какие-то идеи, конечно, есть нереализованные, но они такие сидят, лежат и ждут своего часа. Каждому в свое время.
И Андрей, я, конечно, хотел спросить про акцию «100 друзей». Что вообще вас подтолкнуло вот, заниматься благотворительностью, помогать детям с заболеваниями? И вообще я знаю, что вы во многих принимали благотворительных проектах участие. Расскажите, пожалуйста, нам про это.
Ну вот как-то об этом говорить-то не трудно на самом деле. Это мои хорошие друзья, фонд «Живи, малыш». Мы с ними очень давно уже дружим. Мы с ними несколько акций проводили, очень хороших, благотворительных, добрых. Мне нравится, как они как бы себя ведут, как они помогают реально, реально абсолютно помогают и реальные вещи делают, собирают огромные деньги на помощь детишкам. Поэтому я им с удовольствием помогаю, чем могу. Вот, в этом, ну вот единственное, что хочу предупредить, может быть, тех, кто хочет этим заняться, надо обязательно, ну как бы ногами дойти до получателя вашей помощи, надо посмотреть, познакомиться, если вы хотите помочь кому-то. Очень много сейчас людей помогает, ну, бессмысленно отправляют деньги в различные сборы. К сожалению, то, что мы сейчас вот видим на рынке, много мошенников, много. То, что там, допустим, ходят люди с прозрачными кубами, да, собирают деньги, это абсолютно точно мошенники. Ну, на 90%. Если вы у них спросите, что это за малыш изображен, допустим, там на этом кубе, они вам даже не смогут ответить. Вот, поэтому я за то, чтобы, ну, как бы помогать ближнему, да, в своем окружении. То есть можно найти благотворительный фонд рядом, который с вами находится. Можно до него дойти, познакомиться с учредителями, познакомиться с детишками, которые получают эту помощь. И уже как бы с чистой совестью заниматься, если у вас есть желание такое. Ну, а если нет, то оно обязательно появится, я считаю.
Ну, вот вы сейчас говорили про мошенников. Я даже знаю, что у вас какая-то была не очень такая приятная история по этому поводу.
Откуда вы знаете? Была, да. Да. Я не знаю, есть ли смысл о ней рассказывать. Да, обратилась очень близкий мне человек за помощью. Мы собрали определенную сумму денег, помогли человеку, но оказался мошенник.
Ну, вы простили этого человека?
Ну, конечно. Слава богу, живой, здоровый, все в порядке.
А вообще, как вы считаете, нужно ли прощать? И
обязательно.
Как найти в себе силы вот эти, чтобы простить человека? Ведь разные бывают истории, случаи.
Ну, это же, как говорится, это учителя наши, которые нас обманывают. Это наши учителя, надо делать выводы правильные. Вот и все. Надо их поблагодарить за это, за урок. Да, идти дальше правильной дорогой.
Андрей, в завершении нашей программы ваше пожелание нашим слушателям «Радио Воскресенье».
Друзья мои, желаю вам, ну, конечно, в наше тяжелое время здоровья хорошего, потому что это очень важно. Настроение тоже хорошего, потому что это не менее важно. Ну и пусть ваши близкие, друзья, знакомые все будут счастливы.
Андрей, спасибо вам за интересную встречу. Хочу пожелать вам здоровья, творческого вдохновения и новых интересных проектов.
Спасибо.